Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И у нас сегодня потрясающе просто интересный гость приехал к нам из России. Это сооснователь и директор по развитию компании «Генотек» Артем Елмурадов. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, насколько я понимаю, собственно, ваша компания в России занимается генетическими исследованиями. Для нас это такая, честно говоря, ну, во-первых, представляется очень дорогостоящая сфера деятельности. Во-вторых, очень интересная в плане развития медицины, ну и вообще куча смежных различных, значит, отраслей. Давайте, наверное, начнем с того, что вы поподробнее расскажете, какими вы обладаете возможностями по изучению гена человека, что можно выяснить, как это сделать.
Да. Ну, действительно, наша лаборатория и наша компания – это крупнейшая на территории СНГ, на постсоветском пространстве, крупнейший сервис генетического тестирования. Когда мы говорим о сервисе генетического тестирования, это значит, что любой человек по своему желанию или по назначению врача может изучить свой геном. Mm-hmm. Геном – это совокупность молекулы ДНК, то есть та наследственная информация, которую мы получаем от мамы и от папы. С одной стороны, технологии, которые позволяли изучать ДНК, существуют довольно давно. Но относительно недавно появились технологии, которые позволяют читать всю совокупность, да, которые могут полностью генотип человека изучить. И сервисы, которые позволяют такое делать, существуют чуть больше 10 лет во всем мире. Вот. И наша компания существует с 2010 года. Изначально образовалась буквально как студенческая компания, студенческая инициатива. Мы из МГУ, университета, соответственно, часть людей с факультета механики и математики, часть людей с факультета биологического. Вот, и как-то объединились вместе и начали работать. Что позволяет узнать генетический тест? Генетический тест позволяет узнать больше о своем происхождении и найти родственников, и также узнать больше информации о здоровье. Такой полезной информации, которая может быть важна для того, чтобы либо свое здоровье сохранить или улучшить, либо, что очень важно, для будущих поколений узнать, какие риски могут быть при планировании семьи, и, соответственно, их избежать за счет этих знаний.
Угу. Вы в Кыргызстан приехали, потому что вы рассматриваете возможность, что здесь тоже какие-то подобные тесты запустить. Нам просто надо понять, вот для чего вы к нам в гости приехали. Мы рады, на всякий случай, просто чтобы понимать.
Спасибо. Действительно, люди, которые живут в Кыргызстане, сейчас могут заказать тест, вот, но это нужно делать заказ сайта, дополнительная логистика определенная. Вот, и мы пока в информационном поле, скажем так, здесь не сильно представлены. Вот, но хочется быть здесь активнее. Угу. Вот. Я провел уже несколько встреч, я буквально на 2 дня, вот, и видим большой отклик и от частных клиник, и от такого медицинского академического сообщества. Нам интересно и продвижение там, коммерческое, объективно и честно, но также интересно и научное. Угу. Научное взаимодействие.
Ну, просто наука, мне кажется, зная ДНК людей и имея какую-то базу вот этих исследований, какие-то закономерности выявлять, мне кажется, здесь просто такой простор для того, чтобы делать научные исследования, особенно для медиков, это просто что-то потрясающее. Слушайте, ну вот в последнее время очень стало популярным выяснять, кто ты по национальности. Вот у нас здесь, наоборот, вставал в Кыргызстане вопрос о том, чтобы графу национальности вообще с паспорта вычеркнуть, угу. Но ее в итоге внедрили или в чип. Ну, то есть ее не видно на паспорте, ну, вот если там, в общем-то, узнать можно. Но это стало очень популярным, понять, кто ты на самом деле. И мне, честно говоря, не очень ясно, как это все делается, потому что, ну, это не секрет, что там чистых каких-то национальностей в современном мире нет, да, что в любом случае все смешивались еще там на уровне завоевательных походов, я не знаю, в средние века, а то и раньше. Как можно выявить, кто ты на самом деле по национальности, по генам? Откуда вы берете образцы, ну, генов, вот каких-то истинных тех национальностей, чтобы утверждать, что вот там, не знаю, вот этот кусочек, это вот ты там русский, а вот этот кусочек, это ты, вероятно, я не знаю, болгарин или еще кто-нибудь.
Ну, на самом деле, действительно, очень сложный вопрос, когда мне по каким-то документальным вопросам задают такой вопрос, да, кто по национальности, мне самому тяжело ответить, да, потому что все мы микс, но у меня вот папа из Центральной Азии, мама, соответственно, славянка, и как бы это комбинация, да, и тяжело ответить, да. Наверное, очень важно отметить, что в конечном итоге, пожалуй, национальность как таковую человек определяет, по крайней мере, в разумных пределах сам. Ну, то есть очень странно будет, если я скажу, что я там какой-нибудь индеец, да, это совсем не соответствует правде, да, там, или мексиканец. Но в разумных пределах похоже, что действительно такая самоидентификация. И то, что мы делаем, мы не определяем национальность вот в тесте. Мы оцениваем то, насколько человек похож на представителей тех или иных национальностей, при этом в моменте, то есть вот когда мы именно эту часть теста смотрим, мы не смотрим, что было там тысячи лет назад. Мы говорим, окей, сейчас определились кыргызы, определились там русские, определились, не знаю, узбеки, евреи и так далее, и так далее. Вот в моменте они генетически такие. Методология примерно в таких исследованиях всегда следующая. Сначала идет набор информации. Набор информации идет следующим образом. Находятся люди, которые по каким-то таким разумным причинам можно отнести их, не знаю, допустим, к кыргызам. То есть это люди, которые живут в Кыргызстане. Понятное дело, что у них нет каких-то явных браков там, и не было с другими там народами. Это люди, которые сами себя так идентифицируют. И как минимум еще на два колена вверх. Вот, то есть когда вот известно, что бабушки и дедушки тоже это национальности, и родители, соответственно. Все, такие люди могут попадать вот в это изначальное исследование для накопления информации. Когда таких людей довольно много собирается, то даже если кто-то наврал или кто-то ошибся, это не критично. Статистика все выравнивает. Дальше мы берем вот такие кластеры, скажем так. Там чисто математическая же задача возникает. Взяли людей, там, сотен, допустим, разных национальностей. Вот условно, вот в данном случае условно таких эталонных, которые считают, что они точно к этой национальности относятся. За счет статистики это все выравнивается. Дальше все кладется на специальный там математический метод и прям визуализируется даже. То есть это в интернете можно найти картинки, в том числе наши. Можно вот, представителей разных народов положить просто на большое пространство и смотреть... Прям конкретная точка – это конкретный там человек или группа людей. Они действительно все группируются. Вот, и действительно очень... Там, как правило, если мы представляем, что народы как-то близки, они буквально будут пересекаться, они буквально вот на этой визуализации довольно интересно посмотреть расстояние, да, скажем так, между, между людьми. Это отражает, ну, это отражает действительно там исторические события, да, которые там происходили, и как люди расходились в разные там этносы. Но, опять же, это вот такое, скорее, математическое упражнение.
Слушайте, а вы вот для этой базы набираете национальности те, к которым, ну, скажем так, у российской компании есть доступ сейчас, да, и среди тех людей, которые там проживают в Российской Федерации, так, ну, и в странах СНГ, понятно, да, что там все представлены, прямо скажем, да, ну, то есть, например, там корейцы можно набрать, определить, да, скажем, но вот мексиканцев у вас этой группы в принципе нет, а если человек окажется мексиканцем на какую-нибудь там сотую часть?
К счастью, есть. У нас и мексиканцы есть, и действительно индейцы есть. Почему? Потому что есть базы данных, которые изначально открыты.
Ну, то есть это международное сотрудничество такое в этом смысле.
Да, да, и соответственно, у нас какие-то есть выборки, вот, и мы точно можем, соответственно, оценивать не только людей, которые вот на территории СНГ живут, да, но и действительно у нас есть люди со сложными, ну, с более сложным, скажем так, происхождением. У нас есть точно примеры людей, которые, например, там, один родитель, там, условный русский, да, там, славянин, а второй из, там, Южной Америки и так далее. И мы хорошо определяем.
Я вот как раз по поводу этого международного сотрудничества хотела сказать, насколько оно сейчас развито, и насколько вот эта наука, которую можно делать на основе имения, скажем так, владения базами данных по там, геному и так далее, насколько все это в мире работает слаженно? Или как-то каждая страна свои исследования к себе вот так вот груди поближе подгребает, говорит, не поделюсь?
Ну, по-разному. То есть... Если мы говорим про какие-то действительно государственные такие вещи, которые конкретные страны делают, они чаще более закрыты. Но, к счастью, есть много исследователей, а исследователи так сложилось, что живут все-таки в более международной картине. И неважно, человек живет в России, в Китае, в Кыргызстане, в Штатах, в Индии, в Боливии. У него все равно задача публиковаться в научном журнале. Да. Научные журналы даже не всегда понятно, какие они. Ну, то есть, вот есть, не знаю, Science, Nature, там плюс-минус понятно, да, что они там, не знаю, там, британские или американские, условно, но все равно границы стираются, да, все равно, даже если журнал зарегистрирован в какой-то стране, и у него есть там коллегия, рецензенты, как правило, это люди не из одной страны. А если это люди совсем уж из одной страны, то, как правило, уровень такого журнала не такой высокий, в нем не хотят публиковаться. Вот, то есть, если мы возьмем какой-нибудь журнал, где, там, не знаю, журнал какого-то университета локального, и все из этого университета там публикуются, рецензируются, туда и хорошее исследование не попадет, честно говоря. Вот. Потому что это такой межзабойчик для отчетности скорее. Вот. Если мы говорим о реально таких цитируемых журналах, Это, конечно, журналы, где совокупность людей, как правило, всех национальностей, гражданств и так далее. То есть это уже такой более сложный микс. Ну, тяжело себе представить, условно говоря, журнал, где там хороший, чтобы там не было, не знаю, большого количества там, китайцев, да, условно говоря, в среди авторов, редакторов и так далее, даже если это западный журнал. То есть в итоге это действительно такой микс. Вот, и наука в этом смысле, ну, такая она так или иначе международная. Не без шероховатостей, понятное дело.
Понятно, да.
Нюанс.
Вообще, вот генетические исследования, как я сказала, уже открывают большие возможности для ну, вот, медицинских различных там, соисканий и так далее. Я, насколько слышала, сейчас возможности генетической терапии позволили генетических исследований позволили развиваться в таком направлении медицины, как генетическая терапия. Вот, например, если у человека выявляется в геноме предрасположенность к заболеванию, например, вот, сахарного диабета первого типа, то тоже генетически формулируется, скажем так, какой-то специальный вирус, который в печень там вводится, ну и, грубо говоря, вот только локально там он гасит определенные гены, и печень просто продолжает нормально работать. Да, во всем остальном организме в генах такая штука есть, но вот хотя бы этот орган, который самый основополагающий, он продолжает работать. Вот вы как относитесь к подобной терапии? Потому что очень многие сейчас говорят, что, слушайте, ну это вмешательство в дела матушки природы, ну куда вы лезете? Ну, гены – это то, что вот нам дано, и не надо там ничего своими руками трогать, в общем-то, и ничего менять. Какова ваша позиция?
Моя позиция, что я отлично отношусь. Вот, у нас есть один партнер, очень сильно верующий иудей, и евреи, например, очень активно используют генетические исследования, генетическую терапию. И вот мне понравилась его фраза, и дальше как-то он засел, он давно ее сказал, что этот инструмент, он дан. Да, соответственно, можно использовать. Это как в анекдоте, да, когда там человек там потоп, да, да и да, человек да. там просит Бога спасти его, к нему на лодке
Бог сказал,
подходит.
Ты хоть что-нибудь сделай,
да. Да, я тебе лодку отправлял, вертолет, а ты все просил, чтобы я тебя спас. Ну, если у человека картина мира религиозная, если человек верит, если верит, что гены созданы Богом, почему генная терапия не создана Богом тогда? Вот, это странно. То есть это нарушение логики, на мой взгляд. Это если мы во главу угла ставим гуманные вещи, да, снижение страданий, да, более счастливая долгая жизнь людей. Но это генотерапия однозначно благо тогда. Тем более генотерапия сейчас используется не для совершенно не для развлекательных целей. Как правило, генотерапия используется для либо летальных заболеваний, которые приводят к смерти пациента, и тогда используют генотерапию, либо для тяжелых инвалидизирующих. Ну, например, генотерапию пока вот довольно редко используют именно в практике, помимо исследований. Например, это вот детская слепота. Да, то есть определенные виды там, мутаций, которые приводят к тому, что дети рождаются сначала видящими, потом ничего не видят, или там практически ничего не видят. Можно вколоть терапию генную, и у человека, у ребенка устанавливается зрение. Как это не считать благом, я не понимаю. Ну, то есть это...
Ну, там, да.
Одно дело, ребенок ничего не видел, у него, соответственно, ему тяжелее, да, и его родителям тяжелее, обществу тяжелее. Вот, в сравнении с таким... Тем более, я не понимаю, там, если это касается, допустим, вот, очень тяжелых заболеваний, когда у человека просто отказываются мышцы, да, он страдает, он не может ходить, в итоге умирает.
Какая-нибудь атрофия, да?
Да, да, именно. Как здесь можно сказать, что это не благо, но это надо очень... Извините, извратиться.
Ну да.
Чтобы
просто подумать. Улучшить жизнь человека, вот тут вопрос, да, улучшать или не улучшать, или, yeah. или смириться с тем, как тебе все это... А вот, кстати говоря, у вас есть какой-то постмониторинг для проведения исследований? Ну, то есть, например, не знаю, вы предсказали, что у человека там предрасположенность к гепатиту какому-нибудь там или еще к чему-нибудь, ну, я не знаю, там вот, к сахарному диабету, вот это точно может быть.
Yeah.
И потом раз вы смотрите, а заболел человек на самом деле сахарным диабетом или нет? Если нет, то что он для этого делал, а если да, то... А мы же говорили. Вот есть какая-то такая у вас тактика?
Ну, у нас это есть на уровне индивидуальном, в смысле того, что у нас есть консультации врачей, и одна консультация вообще включена обязательно в стоимость комплексного теста. И, соответственно, наши врачи стараются вести пациентов, многие прям дальше взаимодействуют с ними постоянно. Вот. Плюс еще у нас есть возможность загрузить свои данные медицинские и делать это постоянно. Вот, то есть мы стараемся как бы вести наших клиентов. А во-вторых, да, но еще и на уровне уже более системном мы еще и научные исследования потом по факту проводим.
Ага.
Вот, и как раз валидируем наши модели, и, может быть, какие-то новые еще вещи находим. Вот, по диабету такого не публиковали, но по некоторым другим там, параметрам уже публиковали, как научные исследования даже.
Вот, как раз-таки...
Вот по COVID-19 у нас есть хорошие публикации. Ну, там, немножко... Конечно, там есть нюансы, потому что это все очень быстро шло, да, но, не знаю, там относительно, например, непереносимости лактозы, относительно факторов, как вес, да, и так далее. Вот по этим мы уже публиковали, но и по болезням тоже еще будем публиковать.
Ну, кстати, по непереносимости лактозы, это ведь целое заболевание у детей есть, что вот бывает, что там ребенка грудью кормят, и у него здоровье просто все пошатывается, а потом раз, прекращают кормить, и все нормально. Ну,
да.
Вот это тоже можно, в принципе,
да,
выяснить.
Это можно выяснить, да. Но здесь надо отметить, что есть разные немножко формы, да, то есть форма вот эта опасная, буквально опасная форма, когда ребенка опасно кормить грудью, потому что это редкая очень история, но когда она есть, она важна, очень важно не знать. Вот, а есть очень частая, это непереносимость лактозы уже у взрослых людей, когда в детстве все хорошо, а потом отключается этот механизм и просто перестает вырабатываться нужный фермент. В Азии чаще встречается, чем в Европе.
Да?
Да, ну вот у...
А у нас вот очень, честно говоря, не распространены вот эти вот безлактозные виды пищи и так далее, в отличие от крупных мегаполисов, скажем так.
Ну, это я заметил в тех местах, где я был, альтернативное молоко предлагается уже хорошо. И здесь, наверное, тоже есть, может быть, нюанс, что из-за того, что вот эта форма лактозной непереносимости лактозы, она не смертельная совершенно,
а
многие люди могут не замечать, да, пучит живот, что-то там со стулом, какие-то проблемы, и люди не всегда понимают, да, то есть, может быть, один капучино выпил, все нормально, а потом выпил капучино, еще где-то, еще не знаю, какой-нибудь съел, там, чизкейк, еще какой-нибудь мороженым заел, люди же не ведут дневник питания, и не всегда понимают, почему у них сегодня хуже животу, там, завтра лучше и так далее. Вот.
У нас, тем более, есть национальные напитки, от которых прямо это прямо в действии прописано, что должно быть там немножечко как-то нехорошо, КМС тот же самый, например, да.
Да, да. Ну вот, возможно, как бы и нехорошо отчасти из того, что изначально в геноме записано.
Вот, это, кстати, очень интересная штука. А что касается таких заболеваний, например, психиатрических, вот насколько я знаю, шизофрения, например, за нее там отвечает не один кусочек ДНК, а там нужно, чтобы эти поломки были в разных частях генов, и их тоже довольно сложно обнаружить. Занимаетесь ли вы этим? Можно ли предсказать какие-то психиатрические заболевания? Потому что многие из них проявляются ведь не в детском возрасте, а уже ближе как раз-таки к средним годам.
Верно. Конкретно по шизофрении, последней шизофрении и ее причин у нас хорошая статья, вот, мне кажется, в этом году вышла, может быть, в прошлом, в международном, очень уважаемом научном журнале, да, действительно, и вы очень правильно говорите, что это очень сложная такая патология, скажем так, которая не зависит от одной точки в геноме, а это совокупность большого количества факторов, и здесь можно вот именно только скорее риски оценить. И это мы как раз умеем делать. Ну и то же самое и по депрессии, на самом деле, по депрессивным расстройствам.
И депрессия тоже заключена в геноме?
Отчасти, да. То есть склонность к депрессии тоже заложена в геноме. Понятное дело, что это именно склонность. Вот, и дальше уже можно представить себе ситуации, когда человек более склонен к депрессии, но у него внешние обстоятельства такие хорошие, что он в депрессию не впадает. И наоборот, человек может быть менее склонен, но настолько у него тяжело жить, что в итоге он в депрессию впадает. Вот. Но дальше вопрос как бы уже вот именно склонностей. Да? Зная свои склонности, можно пытаться себя как-то там ограждать.
Слушайте, ну это же вообще, мне кажется, революционная история, потому что депрессия, ну, по крайней мере, в наших странах воспринимается как «не грусти, иди займись чем-нибудь нормальным, вон, перестанешь грустить, мороженку съешь».
Да, ну, люди стигматизируют это, очень боятся идти к психиатру, хотя... То есть почему-то люди не боятся идти к неврологу, к урологу, к гинекологу, на самом деле, к любым врачам, когда есть необходимость. К психиатру боятся идти всегда, почти все, и даже молодые. Это не очень нормально, на самом деле, потому что, ну, если у тебя все в порядке, ну, психиатр тебя посмотрит и скажет, что у тебя все в порядке. Да, может отдать там дальше к терапевту, психотерапевту или вообще там, никому. А если у тебя что-то не в порядке, ну, так лучше это сразу узнать и поправить, да, что-то. То есть очень много сейчас, опять же, вторая стигма, да, и вторая фобия, которая есть в таком нашем постсоветском, скажем так, обществе, это болезнь таблеток. И, на самом деле, часто и в целом болезнь таблеток, и тем более, там, не знаю, антидепрессантов или любых других таблеток, связанных с психиатрией. И это довольно, на самом деле, странно, и, скажем так, это довольно против интересов человека, на самом деле, работает, uh-huh. потому что, ну, если в конечном итоге человек, не знаю, говорит, вот я там не псих, не хочу попасть в психбольницу, ну, хорошо, так для этого тебе как раз, может быть, и нужно, да, там, сходить, убедиться, что все ок, потом, если что, попить какие-то таблетки и в итоге
не попасть,
да, да, да. То есть, как бы, если с логичной точки зрения рассуждать, то вообще, наоборот, лучше прийти и попробовать.
Ну, это, конечно, да. Но у нас наоборот говорят, что не пойду к врачам, они обязательно что-нибудь найдут. Вот. Ну, так лучше пускай найдут, да, и выяснят, да. что с тобой не так. Еще вот о чем хотела сказать. Ну, хорошо, предположим, мы продиагностировали человека, выяснили, что у него есть предрасположенность к каким-то там заболеваниям. На основе этих рекомендаций можно как-то выстроить превентивную терапию вообще? Или человек просто, ну, вот, например, с шизофренией, да, возьмем, человеку сказали, у тебя предрасположенность к шизе, простите, да, ближе к 30 годам, скорее всего, что-нибудь у тебя там начнет проявляться, будь готов. И человек все время из-за этого живет в ожидании, стрессует. А стресс, честно говоря, он не очень хорошо на психику влияет. Да, та же история там с другими заболеваниями. Насколько вообще все это, на ваш взгляд, здорово по отношению к тому человеку, который узнает о том, что есть вероятность того, что он заболеет чем-то неизлечимым, неисправимым?
Это сложный вопрос. Вот. Хорошая новость, что, как правило, если речь идет о предрасположенностях, то значит, что не о диагнозе, когда наследственное uh-huh. заболевание, а именно предрасположенности. Это по определению значит, что есть факторы генетики и факторы внешней среды. Uh-huh. Если факторы генетики мы никак не можем изменить, ну, не считая генных терапий, что совсем пока изыск, если мы говорим о факторах внешней среды, то их как раз можно менять и нужно менять в зависимости от генетики.
Uh-huh.
Вот. Действительно, иногда бывают ситуации такие, когда вроде бы мультифакторное заболевание, да, но по большей части генетика. Не знаю, болезнь Альцгеймера там, или там, Паркинсона. И отчасти даже там, склонность к шизофрении. Тут тяжелее. Но во многих других ситуациях, ну, здесь как минимум можно стать, там, не знаю, чаще ходить на обследование. Да, но во многих других ситуациях, когда, например, дело касается некоторых видов онкологических заболеваний, там могут быть стратегии очень эффективные. Например, там, определенный скрининг на конкретную локализацию, которая может на очень ранней стадии найти образование опухоли, которое можно на такой ранней стадии очень легко вылечить.
Угу.
Вот. Либо превентивные какие-то терапии тоже бывают. Да? Например, если очень высокий риск развития рака молочной железы, ну, там есть совсем крайние, да, там хирургические вмешательства, но до этого точно есть осмотры, и есть определенные профилактические терапии. То есть просто можно таблетки пить и снижать риск конкретного вида рака или онкологического заболевания. Всем поголовно это бессмысленно пить, потому что так или иначе побочные эффекты все равно могут быть. Ну, неправильно. Но, например, если повышенное конкретное лекарство вполне себе может быть полезным. Вот это как раз превентивная терапия, то, что вы говорите.
Вот, превентивная терапия, да, это очень важная штука. А можно, например, не знаю, по ДНК предсказать рост человека, вес человека? А можно как-нибудь скоординировать питание, чтобы подрасти, если это уже заложено и никуда не деться? Вот хочется, может быть, баскетболистом стать.
Рост довольно хорошо предсказывается генетикой. Не идеально до сантиметра, но вот до нескольких сантиметров диапазона очень хорошо. Вот, это прям как раз один из таких классических примеров, на чем многие тестируются. Потому что легко изучать. У человека легко спросить его рост, и в этом смысле, ну, как бы, очень легко набирать выборку. Вот, с болезнями тяжелее, потому что у человека может спросить, болел ли он чем-то. И тут первый нюанс, что человек может не сказать, а второй, что, может быть, еще не заболел, вот, а потом заболеет. А с ростом уже, когда человек вырос, уже более-менее понятно. Он очень хороший модельный как бы, признак такой. Вот. Не на 100% зависит от генетики, опять же. То есть попасть точно тяжело, но попасть в диапазон очень легко. Как раз. Это как раз генетика определяет. Вот. Интереснее с весом. Вес очень сильно тоже зависит от генетики, но уже меньше, чем рост. И вес, в отличие от роста, модифицируем. То есть мы понимаем, что вот если у меня сейчас такой рост, он у меня и завтра будет, там, и послезавтра, практически мне невозможно его изменить. А вес я могу там за месяц, в принципе, легко там сбавить или набавить, ну, если задаться цели. Но вот в целом, на уровне статистики, генетика очень большой вклад вносит в вес. И у нас тоже есть оригинальные исследования, это отчет, который мы публиковали. Вот. И здесь тоже можно на это с двух сторон посмотреть. Во-первых, есть нормы, которые сдаются обществом, часто, да, и в разных обществах они разные, но не могут отличаться от норм, которые сдаются врачами. Да, и в этом смысле я знаю людей, которые по медицинским параметрам, у них все хорошо, но они недовольны своим весом. Там, соответственно, диеты, мучают себя. И, возможно, с учетом того, что медицинский всеволог, скорее всего, это просто такая генетика, ну, не надо себя мучить. Да, там, надо остановиться, да, там, не надо, там, не знаю, девушке весит там 55 килограмм, да, там, а хочешь, не знаю, зачем-то 45, да, ну, вот, может быть, ну, не надо, да, у нее там, может быть, кости побольше, да, там, и так далее, и так далее. Это может просто, наоборот, хуже сделать. Вот в этом смысле это может быть очень полезно, с одной стороны, с другой стороны, это может быть полезно, что если, окей, ты знаешь, что у тебя склонность, да, и у тебя действительно есть риск выйти за уже медицинские нормы, да, не нормы там, которые там субъективные, а вот именно нормы, когда уже повышаются риски других заболеваний. Вот в этой ситуации тут как раз тоже можно корректировать образ жизни, питание, спорт и так далее.
Ну, да, получается, если человек там, я не знаю, ему предсказали, что он должен быть 1,90 м ростом, но при этом он с детства не получает, хронически недополучает там какой-нибудь витамин D, да, вряд ли он 1,90 м станет. Вероятно, он чуть-чуть будет подотставать.
Ну, опять же, с ростом это довольно должны быть сильные, да, то есть если мы говорим, ну, там, человек живет более-менее в нормальных условиях, нормальной семье, там, не совсем вот голодающий в Африке, там, человек прям радикально недоедающий. Тут с ростом плюс-минус попасть можно, окей, будет не 190, там, ну, с учетом каких-то дефицитов, будет, там, не знаю, 187, допустим.
Ага.
Да, но не будет 170 или там 160.
Ага, все-таки так.
Да.
Слушайте, а еще очень в последнее время распространяется история про то, чтобы сделать генетический анализ еще нерожденному плоду и понять, можно ли там, в общем, какие предрасположенности, какие риски, как вообще себя вести. Здесь тоже, честно говоря, есть этический момент, потому что люди, там, если, например, узнают, что у плода есть какая-то там совсем патология, могут там избавляться даже на поздних сроках. Это вообще даже и противозаконно. Но, с другой стороны, это ведь очень крутая возможность быть готовым к тому, как ты будешь обращаться с этой новой жизнью. Вот такие исследования сейчас делаются?
Делаются. Мы вот на этом не специализируемся, но вот как раз только что на предыдущей встрече вот с местным специалистом обсуждали эту историю, что действительно очень сложно с точки зрения этики, но я не буду вдаваться во много технологий. Возьмем, там есть просто разные подходы на разной стадии, но, допустим, возьмем вот самый такой неоднозначный подход, когда смотрится скрининг, когда ребенок уже зачат, когда у женщины уже беременная, и находится какая-нибудь тяжелая патология. Вот дальше, на самом деле, тут бывают ситуации, которые, ну, скорее этично более простые. То есть, возможно, к счастью, сейчас технологии, как правило, не ловят, именно в этом тесте, не ловят какие-то легкие нарушения или предрасположенности. Они ловят прям серьезные патологии. Вот. И тут две части. Есть патологии, которые серьезные, но не смертельные. И с ними все сложно. Мне, ну, там, я бы даже не хотел бы углубляться, но там синдром Дауна. Очень сложно.
Ну, это, честно говоря, на скрининге в первом триместре же стараются определять. Да. Это прям обязательная штука в каждой больнице.
А, ну вот, что, например, другие синдромы, которые ловятся, типа синдрома Эдвардса или синдрома Паттау, тут понятно, что ребенок родится, и ребенок с таким синдромом умрет в раннем возрасте. И, скорее всего, будет мучиться. Там будет мучиться и умрет. Вот. Тут ситуация, наверное, проще. То есть, опять же, смотря, что мы ставим во главу угла. Если мы ставим во главу угла, что нужно уменьшать страдания, да, улучшать качество жизни, то, возможно, честнее, ну, на мой субъективный взгляд, кажется, что если мы знаем, что точно там, такая патология, это, к счастью, редко, да, но если мы знаем, что родится ребенок, и он родится, помучается и умрет там, в течение нескольких лет, ну, здесь более однозначно. Ну,
да, здесь можно понять, конечно, родителей, согласна. Огромная тема, хочется с вами еще разговаривать, но у нас, к сожалению, не так много времени. Я не могу не упомянуть, что вы ведь еще и успешный предприниматель, помимо того, что знаток генетики различных вот этих технологий современных и так далее. Вы даже ввели колонку в одном таком крупном журнале, специализирующемся на как раз-таки бизнес-технологиях. И насколько я понимаю, ну вот вы сами сказали, что вы еще, будучи студентами, что-то там придумали, начали организовывать, начали открывать. А это ведь очень страшная штука — заставить себя начать что-то новое, когда ты, а, не уверен в своих силах, когда ты, б, еще молод, а там вон какие вы видали бизнесмена. А мы что тут вообще? Мы молодые, мы еще ничего не понимаем, нам еще там прыгать, расти и расти. Вообще, насколько, на ваш взгляд, это, ну, понятно, что реально на вашем примере, да, но я не знаю, чем должен обладать молодой человек. Любой может начать свое дело? Или это нужно каким-то определенным складом характера, ума, смелостью, отвагой обладать и еще большим стартовым капиталом?
Ну да, здесь на самом деле такой еще один из вопросов вечный. Есть ли ген предпринимателя?
Да, кстати, есть.
О нем тоже говорят. Скажем так, есть прям хорошие исследования, которые делают там какие-то большие поправки на большом выборе, что реально не предприниматели, но в целом про доход. Угу. Действительно, вот в Штатах было больше исследований. Доход определяется генетикой, но не только в том смысле, что типа у богатых родителей богатые дети, а прям вот там с хорошей наукой действительно получилось пофильтровать. То есть, ну, там понятно, что там те гены, которые связаны с когнитивной способностью, в основном они как бы увеличивали там средний доход на большой статистике. Вот. А в случае предпринимателей, наверное, тут еще действительно очень важна какая-то уверенность, но и важна среда, и важен момент. Ну, например, мне кажется, сейчас с каким-то успешным опытом предпринимательства я, может быть, себя все равно менее уверенно чувствую, чем когда я начинал, потому что, как ни странно, потому что, ну, опять же, очень важно поймать момент. То есть мы, будучи студентами, когда вот мы начинали, у нас почему-то вообще не было ощущения, что мы там, что у нас не получится. Что мы там,
море
типа,
по
хуже.
Колено, да?
Да, море по колено. И плюс, действительно, когда ты совсем молод, и ты еще не успел, там, не знаю, обзавестись семьей, детьми там, и так далее, тебе намного легче рисковать. Вот. И плюс тебе еще, как правило, жизнь там меньше била, да, какими-то неудачами. Вот. И в этом смысле, мне кажется, если есть желание быть предпринимателем, то, возможно, стоит попробовать в раннем возрасте. Дальше с очень высокой вероятностью может не получиться, и это нормально. Потом можно перейти куда-то еще. А потом, если желание не отпустит, можно еще раз попробовать. Вот. Но действительно, вот очень важно, вот, мне кажется, момент этот поймать, когда ты еще где-то вот... у тебя еще много сил, энергии и довольно мало обязательств. Ну, по делу, у всех разные ситуации, но вот такая усредненная. Вот. И в этот момент, если поймать как бы такой кураж, то может быть проще. Но среда тоже важна, да, то есть, вот, на мой взгляд. То есть у нас все-таки... мы учились в большом вузе. В этом большом вузе есть научные парки, ну, тогда вот появились научные парки, бизнес-инкубаторы, люди, которые как бы готовы помогать. Вообще далеко не все этим пользовались. О том, что существует научный парк, например, в нашем университете, мне кажется, меньше людей знают, чем знают. Вот. Но те, кто знают, приходят, пытаются. То есть все равно нужно активность проявить. Тебя никто за ручку не возьмет, и не... там, бизнес это не про это. Вот. Но если у тебя такой порыв есть, то есть экосистемы, есть места, которые более к этому располагают. Ну, понятное дело, что если человек живет, там, не знаю, в Бишкеке, ему, может быть, там сильно проще, чем если он живет в селе да, каком-то. Но это не значит, что это невозможно. То есть мы видим примеры, когда люди пробиваются вообще... ну, то есть, опять же, да, про капитал, да, вы говорите. Мы точно видим примеры, когда есть дети у богатых родителей, которые ничего не хотят, ничего не делают, даже пытаются делать и только теряют деньги родителей. Есть люди, которые из самого глубокого аула ходят наверх, пробиваются, прогрызаются, вот, выдумывают, делают. Ну, в общем, это все очень... индивидуально.
Кстати, про когнитивные способности не могу не уточнить. Тоже говорят, что когнитивные способности зависят от родителей. Вообще умный человек будет или нет, закладывается в генетике. С этим спорят. Кто-то говорит, что это от матери вообще зависит. Кто-то говорит, что от матери зависит просто потому, что мать больше времени с ребенком проводит, ну и то, что у нее в голове ребенку в голову складывает, грубо говоря. Кто-то говорит, да, вообще родители могут быть там, а ребенок вот вырасти. При этом там у профессоров, академиков вырастают дети. Вот прям не очень говорят, что на детях природа отдыхает. Насколько вообще все это научно обосновано?
Тема сложная. И вот если мы будем пытаться про проценты говорить и так далее, действительно очень сложно. Но вот в чем спора нету, что генетика, 100% генетика влияет на когнитивные способности. Там, с этим спора нет. И при этом генетика влияет 50 на 50. Да, соответственно, на 50% от мамы, на 50% от папы. То есть там... это однозначно работает. Вот. Дальше можно спорить, насколько влияет генетика, а насколько влияет воспитание, насколько влияет там, детский сад, школа и так далее. И тут уже проценты отличаются, тут как бы. Но однозначно следующее, что родители сначала геном передают частично и этим закладывают, но на это влиять не могут. А дальше, конечно, воспитание. Там на вот гены, которые связаны как раз с когнитивными способностями, они часто могут там не, ну, себя, условно говоря, там, я так очень упрощенно, не раскрыть, да, то есть это может быть человек, который изначально у него может быть большой потенциал, но его можно задавить, никак в нем не развивать, его талант, да, и подавить, и в итоге, ну, не проявится.
Не получится, да.
Поэтому это сложная, это очень сложная как бы история, она действительно комплексная. Только на одних генах не выйдешь. Да, понятное дело, что возьмем там Эйнштейна, там посадим, не знаю, там в лес, где не будет ни одного человека, и он себя не проявит, скорее всего. Ну, не знаю, сделаем прям эксперимент. Клонируем Эйнштейна там и в клетку посадим, да, без взаимодействия с людьми, с миром и так далее. Никак себя он не проявит. Ну, понятное дело, что это супер утрировано, но оно, как ни странно, так тоже работает.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Было безумно интересно. Очень надеюсь, что вы к нам еще приедете, и мы с вами еще поговорим про хитросплетение нашего генома. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был сооснователь и директор по развитию компании «Генотек» Артем Елмуратов. Спасибо большое. Еще раз рада была познакомиться.
Спасибо. До свидания.